Юрия Николаевича Тынянова представлять никому не надо. Он из тех деятелей высокой русской, то есть громадной степени европейской культуры, которого знают не только интеллектуалы, но и самые широкие круги читателей. По крайней мере, так было в то время, когда широкие круги читали еще хорошую литературу. Впрочем, Пикуля уже начинали читать тоже, и это было знаком упадка. Ибо широко известен был Тынянов именно как исторический романист, и уж он-то знал, что был на самом деле в русской истории, а не в лакейском воображении Пикуля. Тынянов написал «Кюхлю» о декабристе Вильгельме Кюхельбекере, «Смерть вазир Мухтара» о Грибоедове, две книги из широко задуманного романа о Пушкине, из мелких его вещей на историческом материале. «Подпоручик Кижа» в первую очередь вспоминается, затем «Восковая персона» и «Малолетный Ветушишников». Представляет большой интерес вопрос о том, почему Тынянов, будучи первоклассным ученым, теоретиком литературы, ушел в беллетристику. Тут разноголосится мнений. Главное сводится к тому, что его вытеснили из науки. Власти запретили деятельность так называемой «формальной школы литературоведения», которой он принадлежал. Конечно, он мог бы продолжать научные исследования по частным вопросам литературоведения и истории литературы. Но, как говорил Шкловский в записях ученицы-формалистов Лидии Гинзбург, Тынянов, не привыкший к пафосу частных соображений, вовремя бросил науку не только для печати, но и для себя. Наконец, из рядов деятелей самой же формальной школы раздавались голоса, утверждавшие, что школа в сущности изжила себя. Сделала то, что было в возможностях открытого ею метода. Формальная школа была попыткой, во многом и удавшейся, изучать литературу по ее имманентным, внутренне ей присущим законам, вне зависимости от соотнесения литературы с другими, как тогда говорили, рядами, например, общеисторическим или социально-экономическим. Вот одно высказывание Тынянова, опять же, из записей Лидии Гинзбург 20-х годов.
«Всем известно, что у Пушкина была няня. Я не сомневаюсь в том, что она делала для Пушкина все, что полагается няне. Но все-таки не она научила его быть национальным поэтом. Ранний Пушкин прошел под знаком французов. К русскому фольклору Пушкин приходит гораздо позже, уже зрелым поэтом».
Здесь пафос формализма. Литература делается из литературы же. Ее эволюция происходит имманентно, по собственным специфическим законам, установление которых отнюдь не требует поиска каких-либо внеположных детерминаций. Одна из важнейших у Тынянова работ – статья 1924 года «Литературный факт». Он показывает на примерах, как идет движение литературы. В XVIII веке господствовал в России классицизм. Главенствующими жанрами были торжественная ода и эпическая поэма. Эти жанры износились, автоматизовались, то есть утратили художественную ощутимость, воздействие на читателей и на самих пишущих. Происходит революция Карамзина. Он хочет оживить канон, ставший клише, поэтому переходит к жанрам мелким, исходящим из быта, например, из переписки, частных писем. А в письмах можно говорить о личной жизни и обстоятельствах самого автора, но этот материал требует тематической мотивировки. Такова, например, любовь, вся область эмоциональной жизни. Отсюда так называемый сентиментализм. Это не просто плаксивость и слезливость, а создание нового жанра. Но темы вместе с мотивировками тоже вырождаются. Карамзин забывает первоначально конструктивную роль сентиментальности и попадает в плен к теме. Как пишет Тынянов, Карамзин становится Шаликовым. Эти подходы и анализы формалистов станут яснее на современном, всем известном материале. В знаменитой статье «Промежуток» того же 24-го года Тынянов пишет о тогдашних поэтах. Об Ахматовой, например, так. «Она попала в плен теме. Раньше в ее стихах главное было ощущение нового ритмического и синтаксического строя, мотивированное внешне как бы дневниковым характером ее лирики, со всеми аксессуарами частной жизни. Библия была деталью обстановки, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней. А теперь Библия у нее источник тем, как в стихотворении «Жена Лота». Это очень знаменитые стихи, потрясшие тогдашнюю читавшую Россию образом конца, гибели. Жена Лота, оглянувшись на покидаемый город, обратилась в соляной столб, что и говорить, сильнейший символ тогдашней российской погибели. Но у Тынянова это стихи, написанные неправильно. Ахматова теряет в них свои стилистические особенности, берет голой темой, чего в искусстве, и тут пафос формализма, делать нельзя. Еще один пример из той же статьи, еще более, можно сказать, шокирующий. Есенин. «Москва кабацкая» для Тынянова — литературщина, уход Есенина от стиля к теме. Тема эта — погибающий Есенин. Читатели его не столько читают стихи, сколько жалеют поэта, и не поэта даже, а человека. Это не художественная ситуация, утверждает Тынянов. Эксплуатация жалости и прочих, не идущих к делу искусства, эмоций. Не успела выйти эта статья, как Есенин покончил самоубийством. Я думаю, что, узнав об этом, Юрий Николаевич Тынянов, кроме естественных в таком случае чувств, испытал еще и сильнейшие сомнения в правомощности формалистического метода. В чем тут дело, поможет понять цитата из Тынянова же по поводу Горького.
Он один из тех писателей, личность которых сама по себе литературное явление. Легенда, окружающая его личность, это та же литература, но только не написанная. Горьковский фольклор.
Так и есенинский был фольклор, уже прижизненный. И Пушкина сопровождал фольклор, легенда, миф. Крупный писатель не живет без сопровождающего мифа. Более того, чуть ли не всегда миф предшествует ему. Маяковский появился в литературе, еще не начав писать. А миф создается вокруг крупной личности. То есть личность писателя, то есть попросту или по старинке говоря, его гений – то, без чего невозможна литература. Настоящая литература, а не пресловутый литературный процесс. Настоящий писатель существует вне литературного процесса. Он может, например, писать в стол. И получается котлован и чевенгур, получается Бродский. Существует, как однажды сказал сам Тынянов, внесистемный генезис. Формалисты же говорили, что изучать нужно не писателей, а литературу, что существует не Блок и не Андрей Белый, а символизм. Это была основная ошибка. Причина ошибки ясна. Сама попытка сделать из искусствознания, из литературоведения науку. Наука не может охватить целостности, она фрагментарна, способна изучать только методологически выделенные явления и устанавливать между ними абстрактные количественные отношения. А писатель, художник пишет целостностью, то есть неисчерпаемостью, личностью, собой. Формалисты уже и сами начинали понимать это. Шкловский писал в книге «Третья фабрика» «В литературе одни издают семя и кровь, другие – мочу». Приемка по весу. Это ведь не столько о режиме сказано, сколько о самом формализме. Так что правы были те, кто говорил, что формализм внутренне себя изжил, и то, что его одновременно с этим запретили большевики, мало что значащее совпадение. Тынянов, однако, нашел себя в литературе, в исторической романистике. Здесь он создавал вещи бесспорные, подчас великие. Таковы «Подпоручик Кижей» и «Смерть Васили Мухтара». Роман Грибоедова не только исторический роман, это метафора собственного тыняновского времени. Это книга о предательстве, невольном предательстве. Грибоедов едва ли не презирал декабристов, но когда их изъяли, увидел, что говорить больше не с кем. Служить же он пошел потому, что был человек деятельный и не мог похоронить себя в деревне или в московском особнячке, как Чаадаев. Активным людям всегда приходится туго на историческом разломе, всегда они вынуждены идти на наибольшие компромиссы. Тынянову в этом смысле повезло, он умер и не исхалтурился, и умер в своей постели, а не в лагере.
Русского европейца Юрия Тынянова представил Борис Парамонов.